Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – постсоветский человек и гражданское общество. В гостях у нас директор Левада-центра Лев Гудков и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Прежде всего, мне показалось интересным понять, как сами россияне понимают словосочетание «гражданское общество». Вот что пишут по этому поводу слушатели на наш форум в интернете. Александр из Калининградской области. Понятие «гражданское общество» означает, что в действиях власти представлены интересы всего населения страны, или, по крайней мере, большей его части. Главное условие для этого – наличие реальной, недекоративной оппозиции и независимых СМИ. Альтернатива гражданскому обществу – форма правления у дикарей, где племенем правит вождь, у которого дубина тяжелее. Николай Кузнецов из Москвы. Понятие «гражданское общество» неразрывно связано с понятием «демократия». Демократическое устройство общества было создано в древнегреческих городах-полисах, население которых состояло из опиравшихся на силу оружия полноправных свободных граждан, решавших внутри себя все вопросы управления обществом, и бесправного рабского большинства, обеспечивавшего своим трудом достойную жизнь граждан. В древнегреческом смысле современная Россия является самой демократической страной в мире с развитым гражданским обществом, решающим внутри себя все вопросы власти, управления государством и внешней политикой. М.М. Мракобесов из глуши, как подписался слушатель. Гражданское общество – это по определению общество граждан. С граждан все начинается. А вот с этим туго. И не только в России, по его мнению. Далее. Николай пишет. Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Так отпустите, вам же легче будет. Так по этому легкому пути мы идем до сих пор. Школа же за это время превратилась в рассадник нашего взрослого несовершенства. А мы тем временем, не придавая должного внимания семье и школе, как по мановению волшебной палочки, ждем, как манна небесной, гражданского общества. Владимир из Луги полагает, что гражданское общество – это, конечно, общество граждан. А гражданин – это тот человек, который не только имеет гарантированные конституции права и свободы, но и умеет пользоваться ими, защищать свои права. А для этого граждане должны создавать независимые от государства структуры, их взаимодействие с властными органами регулируется законом. Гарантией соблюдения законов является и независимый суд. Вот такие мнения. Я бы хотела услышать комментарии от моих сегодняшних гостей по поводу прозвучавших сообщений.
Ну, что можно сказать в самом начале? Вообще говоря, представление о том, что такое гражданское общество, ну, так как оно существовало в Европе или потом было перенесено в Америку, ну, оно, его нету в строгом смысле слова, потому что под гражданским обществом понимается все это. Тотальность населения, но только без власти. Если брать историю этого понятия, ну, оно возникает где-то в XVIII веке и означает, вообще говоря, различного рода объединение граждан. Горожан, то есть, простите, бюргергезельшафт или бюргер в точном смысле слова. Граждан города. И такого рода различные ассоциации адвокатов, аптекарей, там, любителей пения, религиозных различных объединений, союз пожарных там в городе и прочее-прочее, они пришли на смену цеховой организации внутри города и представляли собой разного рода посреднические структуры между, собственно, населением и властью. То есть брали на себя очень многие функции самоуправления. Дальше это перешло уже вот, ну, в 19-20 веке, собственно, с интересом. Это те структуры по интересам, по занятиям людей, которые вообще не связаны с властью, не с властью, государством и прочее. В 19 веке в русском языке, вообще говоря, возникали вот такого рода вот значения, ну, там, допустим, вольное экономическое сообщество или общество самолета «Меркурий», или еще, как правило, вот объединения либо коммерческие, либо промышленные, производственные, либо научные объединения и прочее. Ну, с приходом советской власти, естественно, уже к концу 20-х годов все подобные общества были закрыты, часть их участников там пересажены или репрессированы, и всякая инициатива и самостоятельность граждан, она стала подозрительной и подлежала наказанию и преследованию. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что, конечно, возникают импульсы к появлению вот таких форм самоорганизации граждан, и по нашим опросам порядка 10% людей так или иначе включены в эти объединения, но все равно они по-прежнему вызывают неприятие, подозрение, недоверие и даже отторжение. В общем, люди неохотно взаимодействовать с ними.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. И Александр Черкасов, согласны ли вы с утверждением, что гражданского общества в России нет? И это, кстати, довольно распространенное мнение. Наши слушатели на форуме его тоже высказывают.
Ой, знаете, я оказался бы в положении Воланда, которому Иван Бездомный... Нет, это Берлиоз, кажется, ему доказывал, что его нету. Вот я представитель такой гражданской организации, которая худо-бедно существует уже больше 20 лет. То есть мы третий год отмечаем свое 20-летие, потому что инициативная группа «Мемориал» — это 87-й год. А в 89-м в январе уже была первая учредительная конференция Всесоюзного мемориала. Как-то мы есть. Конечно, это не та волна, не тот конгломерат, куда шли все, может, даже скрывая дальнейшие политические поползновения в конце 80-х. Но, тем не менее, существуем. И по опыту нашей организации могу сказать, что есть и в разных ипостасях. Ну, что важно, гражданские организации, они работают, кому-то помогают. То есть кто-то даже может это назвать сферой услуг, что ли. Бесплатные юридические консультации для беженцев в более чем полусотни регионах, это, наверное, востребовано, учитывая масштаб миграции. А уж на Кавказе к нам обращаются достаточно много. И как объединение репрессированных, они же существуют тоже по России. Другое дело, что во всех своих ипостасях и как вот таких скорее социальных, и в исследовательских, исторических, просветительских и в правозащитных, мы сталкиваемся с тем, что интерес и желание активно участвовать в этом, ну, он может быть меньше, чем можно было бы предположить в стране, где то, чем мемориал занимается, коснулось всех. Ну, вот наш исторический конкурс исследователей для школьников «Человек в истории России 20 век», уже 10 лет проходящий, каждый год приходит, слава богу, тысячи работ, сейчас, по-моему, около 2300 работ, но что это такое для России в целом, но видно, что ни одну семью в России не миновало какое-то из трех бедствий: война, коллективизация, репрессии. И через осознание истории можно добиваться восстановления того, что было утрачено за эти десятилетия. Истории не как целого, как истории семейной, истории города, истории какой-то школы, здания, не знаю. Ведь каков был смысл репрессий? Лев Дмитриевич правильно заметил. Выбивались центры социальной организации. Если мы посмотрим, кого прежде всего расстреливали на Соловках, это были люди, которые либо в национальных своих сообществах, либо в российском дореволюционном государстве, либо уже в государстве советском, представляли собой центры самоорганизации. На что была направлена репрессивная активность Комитета государственной безопасности уже в 60-е, 70-е, 80-е годы? на людей, вокруг которых собирались другие люди. Другое дело, что тогда активность это была в основном не посадить, а, как говорили, профилактировать, но это означает тоже выбить человека социально активного. И, к сожалению, вот один раз так получив по шапке, человек лишался такого желания надолго. И мы получили сейчас такое общество.
Напомню, что рядом со мной в студии член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. «Гражданское общество – это общество свободных, неподневольных людей, отсутствие эксплуатации», пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Руслан из РФ. Гражданское общество – это солидарное общество, которому принадлежит верховенство власти в государстве, которое делегирует своих представителей во властные структуры, наделяя их полномочиями для своего обслуживания. А если те не справляются со своими обязанностями, отзывает их и направляет других и выбирает, или выбирает других. Если же кто-то не хочет подчиниться требованиям гражданского общества, например, президент или правительство, проявляют всеобщее неповиновение и требуют его отставки, а потом выбирают нового. Адам из Краснодара. Гражданское общество – это независимое и самоинициативное объединение граждан по отдельным интересам, созданное для защиты или отстаивания или контроля за общественно значимыми правами и интересами граждан. Учитывая все вышеизложенное, у нас просто нет гражданского общества со всеми вытекающими последствиями. Нет контроля за государственными коммерческими органами и организациями. В результате все орудуют в своем сегменте на полную катушку. Вот здесь встает вопрос защиты прав и интересов. Давайте послушаем опрос «Радио Свобода» на тему, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Отвечают жители Екатеринбурга. Их записала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Права по застройке домов, слишком плотное население на каждый квадратный метр. Ну и в отношении выборов. Прибегают ко всяким нарушениям.
Вот мы сейчас с вами разговариваем, значит, ничего не нарушается.
Меня, например, очень сильно задевает отсутствие свободы слова. Но я хочу иметь печатные органы, радио, телевидение, которые отвечали моим настроениям.
Мы не слышим ни одной точки зрения, противоположной.
Право на обучение, право на здоровье, право. Дети без садиков сидят, ужас какой-то, это тоже право.
Прав много надо защищать. И право на свободу выражения своих мыслей тоже надо защищать.
Тогда и нам не так жалко будет свои обязательства стране возвращать.
Последнее время происходит, ну лет 5 последних, это ущемление постепенно свободы слова, внутренняя цензура у прессы.
Несовременная оплата труда, какие-то задержки по своему опыту.
Защищать свои деньги, может быть, надо тем, у кого их много. А права? Права соблюдаются, ничего не могу сказать.
Право, свобода выбора. Нам всегда об этом говорят, что человек вправе выбирать, но даже если мы возьмем пример последние выборы, то это совершенно не так. Люди сами захотели так жить. Они принимают эту игру и играют в нее сами.
Прозвучали голоса жителей Екатеринбурга. Лев Дмитриевич, я вас попрошу прокомментировать этот опрос и заодно рассказать нам по данным вашего центра, какие права представляются россиянам наиболее важными и нуждающимся в защите.
Ну, первое, что хочу сказать, что здесь сливаются представления о гражданском обществе, о демократии, о правовом государстве, об границах произвола государства и прочее. Все это действительно связано с, ну, в общем, с неразвитостью политической культуры, и откуда ей взяться было бы. И ожиданием, что кто-то вот придет и будет защищать или представлять права. Гражданское общество все-таки это действительно формы самоорганизации. Они не еще раз хотел бы подчеркнуть, это не обязательно все сводится к защите прав, к правозащитной деятельности. Это гораздо более широкое понятие и более широкие формы деятельности. У нас, именно потому, что не дифференцированы ни ветви власти, ни дифференцированы разные институциональные сферы, нет ни независимого суда, ни частной собственности, все, как бы любой вопрос, он приобретает политическое, правозащитное измерение. Все вот, упирается в это. Действительно, ну, очень похоже на то, что люди говорят. Это и, по нашим данным, наиболее незащищенные права. Что люди хотели бы, прежде всего, право на жизнь, Это главное право. Право на достойные условия существования, то есть на обеспечение жилья, работы, минимального уровня зарплаты. Если бы конкретнее, то это право на очень скромное социальное обеспечение, прежде всего медицинское обеспечение, на государственные гарантии вот такого медицинского обеспечения и на образование. То, что декларировалось в советское время, но утрачено сегодня, поскольку действительно система государственного бесплатного медицинского обслуживания, образования, социального обеспечения распадается, а взамен не появляется адекватного чего-то. И люди этим недовольны, раздражены, все время предъявляют претензии то ли к власти, то ли к кому-то, кто должен их представлять. Отмечу, что почти никто не говорил о том, что они готовы сами защищать эти права или представлять это, или заниматься, вообще говоря, этими проблемами.
А это должен сделать кто-то другой, по их
мнению. Кто-то должен делать другой. Собственно, это и есть признак отсутствующего и демократии, и гражданского общества, и правового государства, неразвитости общества. Но это таково, собственно, наследие вот советского прошлого, где власть пыталась контролировать все сферы, брала на себя все функции, от воспитания до обороны, до контроля за нравственностью. И, в общем, ничего толком не делала, не выполняла, но принуждала признавать вот права и права власти на такого рода деятельность.
И, Александр Черкасов, чем вы объясняете такое положение дел?
Ну, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, чтобы наш трактор пахал, нужно до этого всю историю 17-го года учить. Советская власть прицельно работала, во-первых, на выбивание тех людей, которые могли бы стать ими центрами, организациями, ходатаями по какому-то делу. Кстати, ситуация анекдотическая. Бог с ними, с высокими властями. Но когда в родительском комитете в начальной школе, на родительском собрании вначале все родители шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу про то, что не нравится им классный руководитель, а потом все за него голосуют и подписывают коллективное письмо, это в миниатюре проявление того же самого. Мы, в принципе, хотим, чтобы что-то улучшилось, но это должен за нас сделать что-то другое. Кто-то другой. На самом деле, иногда в кризисных ситуациях возникает самоорганизация людей. Можно вспомнить и объединение бесланцев или нордостовцев, или в Чечне объединение родственников исчезнувших людей. Самая крайняя ситуация. И здесь оказывается, что можно помочь людям объединиться, добиваться защиты их прав, насколько возможно говорить о защите прав, когда их родственники уже погибли или исчезли. Но и тут оказывается, что государство не дружественно к подобного рода деятельности. Современное законодательство, которое позволило бы таким объединениям действовать, оно склонно скорее это не позволять. И реальные формы деятельности подменяются имитационными. Попытка согнать в одну корпорацию с представителем от этой корпорации гражданские организации еще в 2001 году на гражданском форуме провалилась, но сейчас у нас создана общественная палата, которая, не хороша, не плоха, но это подмена понятий. Это, по сути дела, институт советников президента, который назван представительством от гражданского общества, просто не своим именем названо. Вообще все, что можно формализовать, все можно имитировать, а имитировать у нас, к сожалению, умеют. И режим наибольшего благоприятствования для структур имитационных при очень тяжелых условиях существования для реальных гражданских организаций. По нынешнему законодательству они должны заниматься в основном отчетностью, а не помощью тем, кому должны помогать. Это факт. Но это, да, тяжелые условия, но в этих условиях можно существовать. Вот пример на наш питерский центр в декабре месяце обрушилась напасть в форме обыска и изъятия всех электронных архивов. Вот вчера, если не ошибаюсь, позавчера прошел третий уже суд по этому поводу. И уже во второй раз подтверждено, что обыск проводился незаконно, и что нам должны все архивы вернуть. То есть при существующих институтах, при вроде бы суде, который считается, что всегда в пользу силовиков будет, удается, используя эти институты, чего-то добиваться. Но это удается тем, кто идет и добивается. А, к сожалению, как правило, даже люди, приходящие за помощью, отказываются даже написать заявление. Нет, вы сделайте что-нибудь, а я ничего подписывать не буду, а то вдруг хуже будет. Может быть, немного сбивчиво, но вот такие три причины.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Слушатель по имени... Вернее, ну, он так подписывается, «Добрый», пишет: «Некоторые наши друзья хотели бы нас определить в рамки гражданского общества, где нет понятия родины, национальности, хотят порушить наши ценности, устои, культуру и даже, если хотите, великодержавный корень. Но во мне, как в постсоветском человеке, все это упорно продолжает жить». Игорь из Санкт-Петербурга. «Применительно к сложившейся в России ситуации, гражданское общество – это весьма незначительная часть населения страны, никак не приемлющая, не поддерживающая действия нынешней власти». Ну, оппозицию он имеет в виду, именно словами, да? Слушатель, который подписался, «Саппорт» из Санкт-Петербурга. «Гражданское общество – это то, чего у нас нет, причем виноваты в этом мы сами. Это я к тому, что довольно сложно обсуждать то, чего нет, еще очень долго не будет». Ну вот, Игорь, то есть, вернее, «Саппорт» с вами, можно и поспорить, что мы уже и сделали в нашей программе. Ярослав. Пишет: «Существовала общность людей под названием советский народ и советское гражданское общество. Сейчас Россия прошла эволюционный путь. В официальной терминологии гражданское общество именуется россияне. Страна развивается от советской России к единой России. И роль, отведенная постсоветскому человеку, стать единоросским человеком, либо исчезнуть». Я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема — «Свобода и ответственность». Беседа с писательницей Юлией Латыниной. Среди обсуждаемых также тем: литературная журналистика, в чем сходство и в чем различие, какую эволюцию прошли образы мужчины и женщины в России за последние 20 лет и за что критиковать правозащитников. Ведет программу Иван Толстой. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». В ней участвует директор Левада-центра Лев Гудков и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В городе Первоуральске Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. По сообщению областного ГУВД, смертельные травмы получили мужчины и 3 десятиклассницы. Организаторы дискотеки объявили, что в первые полчаса вход на танцплощадку будет бесплатным. Возникла давка, которая привела к гибели людей. Возбуждено уголовное дело. В дагестанском Хасавюрте задержан человек, подозреваемый в нападении на сотрудников милиции. По сообщению правоохранительных органов, у него изъяты 2 гранаты. Задержана женщина, которую подозревают в его укрывательстве. В городе Клин Московской области сегодня проходит очередная акция протеста с требованием снизить тарифы на ЖКХ и цены на продукты. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции – коммунисты и представители общественной организации «Комитет спасения». В пригороде Хабаровска в результате пожара в профилактории пострадали 6 человек. По сообщению регионального МЧС, один из пострадавших с серьезными ожогами находится в реанимации. Причины пожара устанавливаются. В Грузии под Тбилиси минувшей ночью был обстрелян полицейский участок. Никто не пострадал, зданию нанесен ущерб. Около 100 тибетских монахов задержаны китайскими властями после беспорядков в провинции Цинхай на западе страны. В субботу в этой провинции толпа атаковала полицейский участок, откуда бежал монах, задержанный за высказывание в пользу независимости Тибета. В Пакистане на пост председателя Верховного суда вернулся Ифтихар Чоудри, смещенный 2 года назад тогдашним президентом страны Первезом Мушаррафом. Его восстановлению в должности предшествовали массовые протесты оппозиционных партий и демонстрации юристов с требованиями независимого правосудия. Президент США Барак Обама заявил, что не собирается отправлять в отставку министра финансов Тимоти Гайтнера, который подвергся критике за некоторые меры по борьбе с финансовым кризисом. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и директор Левада-центра Лев Гудков. Мы продолжаем разговор на тему «Постсоветский человек и гражданское общество». Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Еще один опрос «Радио Свобода». С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Опрос на эту тему наш корреспондент Лира Валеева провела в Нижнем Новгороде.
Конечно, я могу сказать, что никакой демократии у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. В Америке чуть-чуть получше, но я бы не сказал, что у них тоже там демократия. В Беларуси лучше, чем у нас.
С точки зрения информации, которая поступает с различных сторон света, можно сравнить и с Китаем. Но там, даже если брать культуру, их мастера в своих фильмах, они могут поднимать самые разные идеи, и цензура в данном случае не работает. У нас цензура зачастую, она в сердце, в голове, еще в каких-то частях тела у сограждан.
Не знаю, можно ли сравнить с Колумбией. В Колумбии за журналистику расследовательского плана преследуют.
Я не знаю, я не был в других странах. Если сравнивать с Советским Союзом, то я здесь не вижу каких-то коренных отличий. У нас не было свободы, сколько ее не пытались в 90-х годах создать. У нас осталось только сейчас, по крайней мере, я считаю, что видимость свободы.
По уровню гражданских свобод, я думаю, мы находимся где-то в районе Ирана и плавно приближаемся к Китаю и дальше по списку. Падать есть куда. А вообще говоря, все это очень напоминает Советский Союз.
Говорили жители Нижнего Новгорода. Лев Дмитриевич, ваш центр располагает аналогичными данными? Россияне с какими странами сравнивают Россию по уровню гражданских свобод? И что вообще они думают о гражданских свободах в России? Насколько они важны для россиян?
Ну вот смотрите, мы опять немножко пересменили тему. Вышли на проблемы свобод, гражданских свобод и демократии. И ушли, собственно, от проблемы человека и гражданского общества.
Но, тем не менее, они связаны, безусловно.
Они связаны, конечно. Ну, люди себя сравнивают прежде всего с тем, что им доступно в опыте, о чем они знают. А информации очень немного. Вы видите, что тут диапазон сравнения между Ираном и Китаем, так, грубо говоря, и Белоруссией. Все остальное довольно фантастические вещи. Поскольку, ну, действительно, мало людей, которые были бы за границей, очень мало, или кто читал про это, осведомлен про эти отношения, очень тоже немного. Возьмем такой показатель, вот, с которого мы начали, как доля людей, которые участвуют в каких-то общественных акциях, инициативах, заняты в деятельности общественных организаций и прочее. По нашим данным, за год в среднем, если брать, ну, на протяжении вот последних там, 10-15 лет, участвует порядка там, от 8 до 12% населения, в самых разных, неважно в каких, в протестных движениях, в деятельности там, солдатских матерей, в мемориале, все вместе, в Союзе ветеранов и прочее, прочее. Для сравнения, в Америке 83%. За год, в течение года. В ФРГ 68%. В других европейских странах немножко меньше, выше уровень в скандинавских странах. Но и во Франции это примерно 38-40%. Вот примерно порядки величин, которые... Это, там мы имеем дело с очень развитым, активным, ответственным обществом. И есть культура участия, чувство ответственности людей за происходящее. Ну, мы видим, наступает финансовый кризис. Люди выходят, начинают защищать свои права, свои интересы, своих коллег. Случается там какой-то... События потрясающие, общественное воображение. Люди начинают демонстрировать, ну, скажем, теракт там в Испании. Люди начинают или в Ирландии, в Великобритании, люди высказывают свое отношение к этому. У нас, почти что бы ни происходило, идет явное отторжение. Эта вещь не случайна. Мы, понимаете, когда мы говорим о советском или постсоветском человеке, надо иметь определенные все-таки черты коллективной психологии или коллективного характера, которые мы сами не замечаем. Они не, это, ну, как мы не видим свой затылок, так мы не видим очень многого в самих себе. Это общие черты поведения. Ну, их много там в описании советского человека, как мы его исследуем. Но я бы обратил внимание вот на одну из причин такой вот пассивности. Это инерция коллективного заложничества. В советское время, даже не обязательно самое репрессивное, самое людоедское, мы все жили в ситуации, когда один отвечал за всех, и все отвечали за одного. Поэтому в семье, на работе, когда кто-то начинал добиваться чего-то, все начинали шикать и говорили: не высовывайся, будет хуже, потому что из-за тебя одни неприятности. Это массовое распространение. Это вошло в коллективную память, в коллективный характер. Отсюда такая антипатия к любым формам общественной деятельности, активность, недоверие к ним, представление о том, что любые формы общественных объединений инициированы сверху, контролируются сверху и прочее. Вот, собственно, одна из причин такой пассивности, она, может быть, этим объяснена.
Звонок у нас Геннадий из Кингисеппа. Здравствуйте.
День, уважаемые ведущие и гости передачи. Значит, я считаю, что предпосылок сейчас для развития гражданского общества у нас в России нет. Вот, например, я и другие российские подданные не можем влиять на различного рода нерадивцев путем взыскания с них в свою пользу серьезной такой денежной суммы в счет нанесения морального вреда. Также мы не можем сейчас фактически протестовать против различного рода правового беспредела. Митинги, как мы знаем, вроде бы разрешенные по закону, у нас, в общем-то, запрещаются часто. А если, допустим, кто-то рискует организовать несанкционируемый митинг, рискует получить дубинкой по голове. И вот я хотел бы привести последний вот такой беззаконный акт даже федеральных властей. Вот недавно повысили нам базовую пенсию. И вместе с базовой пенсией по закону должны бы повысить и единую денежную выплату. Это те деньги льготные, которыми заменили утратившие льготы, то есть отнятые у нас льготы. Базовую пенсию повысили, а льготных денег не повысили. Ну а что, о чем тут дальше говорить?
Спасибо, Геннадий.
О чем тут дальше говорить? Собираться вместе с такими же страдальцами от неповышения, готовить судебный иск, доходить по всем инстанциям, до Конституционного суда, идти дальше сразу. Идти есть куда, и даже можно дойти. Другое дело, что результат может быть не быстрый. Результат может отличаться от ожидаемого. Страсбург – это чаще всего не решение проблем в России, не наказание виновных здесь, а уплата России налога на безнаказанность. Но, тем не менее, вот для этого, собственно, и нужны эти объединения. И нужны институты гражданского общества для такого коллективного представительства. Другое дело, что я вижу отсутствие желания. И заранее обреченность на неудачу. Ну, как это сильно отличается от ситуации 20-летней давности? С выходами на митинги, прошу прощения, когда в январе 91-го года, в январе 90-го года, извините, был массовый митинг большой у парка Горького, ведь люди туда приходили, многие считали, вот я приду, а кто кроме меня придет? Пришли сотни тысяч, да? Выборы 89-го года, люди действовали по всей стране, в общем, не зная о том, что кто-то еще точно так же пытается превратить незаконное окружное предвыборное собрание, ограничивающее права других избирателей, в нечто противоположное, в инструмент реализации прав всех избирателей. Было другое настроение, была другая ситуация. Почему? Ну, не знаю. Вот это замечательное исследование Левада-центра показывает, например, что круг общения сузился у людей, и интересы сузились до семейных, партикулярных и так далее. А тогда что было? Была курилка, были кухни, что еще было? У кого-то был самоздат, наверное, но, в общем, были какие-то средства коммуникации, были места, где поднимались важные общественные проблемы. А уж где они поднимаются, вот замечательный, к сожалению, покойный польский правозащитник и учитель Марок Новицкий говорил, что в кабаке обсуждаются все общественные проблемы. Мужики после работы идут в кабак и за кружкой пива говорят о важных вещах. И вообще для гражданского общества лучше пить пиво, потому что можно долго и подробно все обсуждать.
Замечательное наблюдение. У нас звонок. Петр, Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, наверное, немножко опоздал. Я бы хотел сказать по поводу того, что как это есть пословица. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты есть. Это по поводу наших друзей. С Уго Чавесом, с Ираком, с Ираном, со всеми прочими. Так что тут какой может быть демократии речь?
Кто ответит?
Ну, знаете, друзья друзьями, но мне немного пугает такое единодушие в оценках ситуации. То есть буквально единичные из процитированных товарищей говорили про свою державность, а в остальном рефреном было следующее: «Кровавая заря тоталитаризма». Как, черт, кровавая заря тоталитаризма? Наоборот, масса возможностей, которые, тем не менее, рассматриваются людьми не как возможности что-то делать, им самим чего-то добиваться, а как возможности для каких-то негодяев делать что-то им в ущерб. Сравнивать с советским временем, да господи, то, за что эти самые несанкционированные митинги, за что сажали в 60-е годы на годы, ну, теперь кого-то доставляют в отделение милиции. Некоторая разность в ситуации есть.
И берут штраф, да, например.
Страшная вещь, да. Сейчас масса возможностей для того, чтобы пытаться что-то делать. Результат никто не гарантирует. Но почему-то вот восприятие этого именно как возможностей, вызов как возможность, а не вызов как трудность, это отсутствует, но это вопрос к Левада-центру.
И Клавдия Степановна у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что еще сказать по поводу гражданского общества. Дело в том, что у нас, у нашего населения политическая безграмотность совершенно отсутствует, политическая безграмотность. Дело в том, что вот я сужу по своим друзьям, которым надо доказывать, что не так. Они доказывают, что вот очень хорошо все делают, причем люди с образованием, которые образованные, но они считают, что у нас все хорошо идет, все правильно, и что будет хорошо, что Путин все сделает хорошо, и Медведев тоже. То есть люди совершенно не подкованы политически, безграмотны в этом плане, и не хотят этого знать. Смотрят только телевизор, вот эти три канала, и больше никаких информации у них нет. И поэтому трудно вот даже со своими друзьями что-то, так сказать, общее найти.
Спасибо, Клавдия Степановна. Лев Дмитриевич.
Но дело, конечно, не в образовании. Я не думаю, что нынешнее российское общество менее образованное, чем, скажем, американское общество времен войны за независимость и отделения от Великобритании. Дело в понимании себя, в понимании своего места в мире и в отношениях с другими. Это главное. Тем более, если сравнивать, скажем, немецкого обывателя, опять же, начала 19 века, вряд ли он более образован, чем нынешнее население России.
В чем же дело?
Довольно сложный вопрос. Я думаю, что проблемы, ну, так как мы ее видим, во всяком случае, в наших исследованиях, в привыкании людей, в адаптации, в приспособлении людей к этой власти. И идет взаимный торг, взаимное приспособление и игра. Власть также зависит от людей, как люди зависят от власти. И они уживаются с этой властью. И вообще, по большому счету, несмотря на все бурчание, недовольство и временами и страдания по поводу условий существования, люди не хотят другого.
Напомню, что рядом со мной директор Левада-центра Лев Гудков и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Яков из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вероника, я вынужден огорчить ваших гостей, прежде всего Александра Черкасова. Значит, я не постсоветский, я советский. Таких, как я, в моем окружении достаточно много. Бывая за границей, меня спрашивают, are you from? Я говорю, from Moscow. Russian, я говорю, no, only Soviet. Поэтому я не считаю советское общество идеалом, особенно при Сталине. Здесь я с мемориалом вынужден согласиться. Сталинское общество, конечно, гражданским не было. Но я родился в 60-м году, мне под 50. И большую часть жизни, когда я жил в Советском Союзе, я считаю это общество гораздо более гражданским, чем нынешнее. Во всяком случае, когда в 86-м или 87-м году у меня была ситуация, я не буду ее описывать, я пошел в прокуратуру, и совершенно вопрос был решен в мою пользу. Хотя у меня, так сказать, и у людей, которые были в этом деле связаны, было только слово на слово. Но, тем не менее, так сказать, прокуратура поддержала меня. То есть я знал, куда мог пойти. Сейчас я ничего сделать не могу. Хотя я и журналист. Я считаю, что сейчас вообще-то не гражданское, советское, гражданское. Остаюсь и буду только советским. Спасибо вам за внимание.
Прошу комментарии.
Я должен заметить, что тут просто речь шла о другой вещи. О государстве. О правоохранительной системе, о соблюдении законности в государстве. А не об активности каких-то гражданских организаций. Вот если бы интересы звонившего защитил его союз журналистов, или я не знаю кто, тогда это имело бы отношение к гражданскому обществу. К сожалению, эта нечеткость в понимании, она вырождается в нечеткость в действии. Если мы путаем наши права, которые, реализации которых мы можем требовать и добиваться, и обязанность государства, которое должно нам что-то давать, права и свободы гражданские и политические путаем с экономическими обязательствами государства, которые оно вроде бы несет в обмен на нашу гражданскую, за нашу гражданскую пассивность, ну, тогда никаких действий, видимо, и не будет. В Советском Союзе было много объединений, вроде бы гражданских, начиная от профсоюзов, школы коммунизма, того, что на Западе называли таким словом ГОНГО, Government Organized Non-Government Organization, организованное правительством, неправительственная организация. К сожалению, после длительного периода вольницы, когда существовала масса самых разных неправительственных организаций в России, сейчас мы пришли к ситуации, когда опять, как дозволенная гражданская активность, существует инспирированная гражданская активность. Иногда это бывает тоже, наверное, неплохо. Вот на днях Общественная палата обсуждала ксенофобию. Наверное, с ксенофобией нужно бороться. Другое дело, что нужно понимать, что не всегда эта активность реальная, и чаще всего такие верхушечные структуры, они либо совсем имитационные, либо отнюдь не отражают интересы той массы, от имени которой вроде бы говорят.
Давайте дадим слово еще одному слушателю, Борис Борисович из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Нельзя создать общественную организацию или общественное мнение, если нет информации. Вот пример. В Москве существует метод избавления от вируса СПИДа. Кто о нем знает? Кто может его поддержать, если даже власть от него отказалась?
Ну, да, действительно. Но опять вот то, о чем мы все время пытаемся говорить. Гражданское общество – это зона самоорганизации людей, считающих себя свободными и достаточными для того, чтобы заниматься собственными проблемами. Они сами решают это. Это не обращаются, не апеллируют к власти, а они сами занимаются своими делами, тем самым ограничивая возможности государства заниматься их проблемами.
В том числе и распространением информации.
В том числе и распространением информации. В том числе и там, решением каких-то очень важных проблем. Мы сидим здесь, в некотором смысле, два представителя гражданского общества. Ни Мемориал не является государственной организацией, ни Левада-центр не является ни государственной и ни коммерческой организацией. Мы занимаемся уже 20 лет почти в одно и то же время, решаем свои проблемы так, как можем. Соответственно, можно это делать, можно этим заниматься, и не обязательно во всем полагаться на власть.
Еще один звонок. Эдуард из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Да, я вас что хотел сказать, что вот нет кристаллизатора, вот, который бы мог сплотить людей, организовать. Ведь были заседания, давали в открытый эфир этой Государственной Думы, Верховного Совета. Вот, люди все видели, переживали и выходили, говорили свои мысли на площадях. Этого сейчас нет. С другой стороны, при советской даже власти были пивные залы. Я туда ходил. Прекрасная обстановка там товарищеская была, доброжелательная. Пивных залов вы видите где-нибудь сейчас? Нет их тоже. Тусовки у ларьков. Или где-то вот скрытно, там, в маленькие группы, 2-3 человека.
Вы имеете в виду это как структура гражданского общества?
Ну, а где нам выразить, где нам договориться, сплотиться, объясниться? И вот сейчас надо все-таки, мы несерьезно относимся к организации нашей жизни сейчас. Ведь сейчас нас прекраснейшим образом дезорганизовали всех. Ведь человек, который действительно активен, только выходит из дома, а его сразу уже берут под ручки или сразу взяли на наблюдение и повели. Ну, а мы что делаем?
Бывает и такое.
А мы же ничего не делаем.
Ну, привычка к страдательному залогу – это уже какая-то грамматическая болезнь. Звонков в действительном залоге было очень мало. И это, видимо, опять-таки дополнительное наблюдение для Левада-центра.
Я прочту еще несколько сообщений от слушателей. О каких правах человека в России можно говорить, если Конституция не соблюдается, фактически выборы отменены, идет преследование оппозиции, нелепый закон об экстремизме, продажный суд, милиция, прокуратура и так далее. Это мнение Андрея из Одинцова. Что относится к гражданскому обществу, по мнению Татьяны Мураховской? Независимый суд, независимые СМИ, соблюдение Конституции – это те три условия, при которых практически гарантирован прочный фундамент гражданского общества. Николай пишет, конечно же, гражданское общество состоит из граждан. Гражданин – это уравновешенный человек. А где их взять в нашем суматошном мире? Правильно, на сегодняшний день налицо полнейший дисбаланс между трудом и капиталом. Поэтому необходимо сперва создать равновесие в обществе между этими основными и главными силами. Центром, ядром этого равновесия должна, по его мнению, быть семья. А я хочу спросить Льва Дмитриевича Гудкова. Вот в этом вопросе отношение к гражданскому обществу, организации гражданского общества, сильно ли отличается постсоветский человек от советского?
Нет.
Вообще ничем не отличается?
Практически ничем. За 20 лет здесь никаких особых изменений не было. Ну, если не считать, вот на 88-м году там все-таки был некоторый подъем общественных настроений, и состояние общества было возбужденным. Было ощущение конца одной эпохи, и все-таки надежды очень неопределенные на какое-то изменение, которое должны произвести кто угодно, только не они. Вот не сами люди. Это было другое состояние общества. А в массе своей, в общем, как было, так оно и есть.
Но, тем не менее, вот был же этот подъем, получены были некоторые свободы. Была в последние, особенно годы, наблюдалась относительно экономическая свобода. И что же, вот эти все факторы никак не влияют на какое-то глубинное самосознание общественное?
Нет, ну, влияют, без всякого сомнения. Все-таки поле возможностей медленно расширяется. Я не согласен здесь с людьми, которые все время подчеркивают, что их давят. Действительно, власть остается репрессивной, пытающейся контролировать все эти процессы. Но, тем не менее, поле возможностей заметно увеличилось. И речь идет, понимаете, никакая репрессивная власть не в состоянии противостоять активности людей, если они выходят. Но поскольку их мало, то, соответственно, и эффективность власти, она довольно высока.
И Александр Черкасов, ваши выводы из того, о чем мы сегодня говорили, коротко.
Ну, во-первых, мой вывод, что всем нужно читать исследования Левада-центра. Нет, я серьезно говорю, это очень интересное исследование о том, как связана нынешняя ситуация, нынешняя общественная ситуация в России с глубинными структурами советского и постсоветского общества.
И второй вывод?
Второй вывод. Выходить на площадь, конечно, нужно, но нужно после этого возвращаться и работать с теми единомышленниками, которых на площади нашел, и делать что-то делать, а не ждать, когда это за тебя сделают другие.
Большое спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии – адвокат Генри Резник, ведущий передачи Владимир Мабабурин. Первый раз передача в эфире воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Меры пресечения или заключения под стражу в отношении Ходорковского или его оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск. Прежде всего, за счет стратегических...
Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.